говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для пожертвования на радио «Радонеж» 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 959-59-39. Звоните, задавайте ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Поздравляю всех вас с прошедшими праздниками. И сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, которые накопились достаточно обильно. Вот такой вопрос задает молодой человек из Москвы. Как церковь относится к наколкам на теле? Плохо. Я вспоминаю, что когда я учился в семинарии, то во время медицинского осмотра нас всех проверяли на предмет наличия наколок. И у всех, у кого их находили, возникали проблемы с поступлением. И почти никто из них, имевших наколки, не прошел по конкурсу. В законе Божьем, братья и сестры, сказано: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш». Книга Левит, 19 глава, 28 стих. Как видите, сами в Библии обо всем есть информация. В книге Второзакония подобный запрет сопровождается уточнением: «Ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие, 14 глава, 2 стих. Иными словами, братья и сестры, мы не можем так дерзко поступать со своим телом. Оно, как и наша душа, является собственностью Бога по праву Творца. Если бы Господь решил, что на нашем теле были бы некоторые письмена и рисунки, то мы с ними рождались бы. Но ничего такого Господь о нас не предусмотрел. Я думаю, что те, которые сделали себе наколки, должны в этом покаяться, как в грехе против собственного тела и принципа святости. Сказано: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это послание к Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Ничего разумного в наколках я не вижу». И у нас телефонный звонок по поводу прошедшей передачи. Вот одна радиослушательница из Москвы спрашивает: «В своем ответе на вопрос в одной из передач вы коснулись кришнаитов, но мне кажется, что они очень мирные люди, пацифисты. Зачем их трогать? Мне кажется, что все индусы очень миролюбивые люди. Так ли это?» Ну, вы, наверное, пересмотрели индийских фильмов. Что можно ответить? Конечно, за целый народ говорить достаточно сложно, но ситуация в Индии достаточно напряженная. Готовясь ответить на ваш вопрос, я просмотрел целый ряд материалов. И вот что получается. В Индии в 2011 году зафиксировано более 2000 случаев насилия против христиан. Эксперт Анна Ковалева сообщает, что в Индии в 2011 году зафиксировано 2141 случай насилия в отношении христиан. Чаще в отношении женщин и детей. Христианское исповедание. Согласно докладу, представленному католическим правозащитным центром, нападения на христиан со стороны экстремистских индуистских языческих группировок в настоящее время происходят почти во всех индийских штатах. В данном правозащитном центре предполагают, что реальное число случаев антихристианского насилия в Индии за прошедший год должно быть в 3 раза больше. Представленная же статистика основана на данных, ставших известными благодаря средствам массовой информации в той же Индии. Почти половина актов насилия в отношении христиан в 2011 году были совершены в юго-западном штате Карнатака. В случае насилия и дискриминации христиан особенно часто происходит также в штатах Ориса, Гуджарат, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх. Жертвами становятся в основном, как я уже сказал, женщины и дети. Правозащитная организация Open Doors отмечает, что кроме серьезной опасности со стороны индуистских языческих экстремистов, в некоторых индийских штатах существует ограничение религиозной свободы, основывающееся на так называемом законе против обращения в другую религию. Данный закон запрещает индусу переходить в другие религии, а способствующих этому переходу наказывают штрафами и тюремным заключением. Эти законы нередко используются с целью убрать неугодных христианских проповедников. А согласно официальной статистике, в Индии в настоящее время проживает 1,2 миллиарда человек. Среди них 2,3% исповедующих христианство. По данным Open Doors, число христиан в стране как минимум 5% от общего количества населения, то есть около 70 миллионов. И эти люди постоянно подвергаются дискриминации. В Индии в 2010 году было зарегистрировано более 1000 случаев насилия, преследований и дискриминации в отношении христиан и мусульман. В документе осуждаются многочисленные акты насилия, произошедшие в индийском штате Карнатака, а также нападения на христиан в Орисе, Гуджарате, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш. Индуистские языческие экстремистские группировки поддерживаются одной из крупнейших общенациональных партий – Индийской народной партии. Это фашистская организация, проповедующая идеи религиозного индуистского шовинизма. Язычники действуют по общей схеме. Они обвиняют христиан якобы в насильственном обращении индусов в христианство, провоцируя акты насилия и вандализма против христианских общин и учреждений. В то же время в индийском штате Карнатака христианская церковь включилась в дискуссию в связи с намерением местных властей ввести в обязательную школьную программу изучение одной из главных книг индуизма «Бхагавад-гиты». Ну, понятно, что мусульманские дети и христианские дети, они не хотят изучать Бхагавад-гиту, и вот насильственно пытаются вот заставлять детей изучать эту книгу. И был известен случай, который произошел где-то лет 8-9 назад, когда одного миссионера подожгли вместе с семьей прямо в его машине. А когда он пытался выбросить хотя бы маленьких детей из машины, чтобы они не погибли вместе с ним, то саньяси индуистские монахи, они палками загоняли этих детей опять в машину, чтобы они головы не высовывали. Также были случаи массового сожжения Библии. Библии собирались из всех городских, общественных библиотек, библиотек учебных заведений, и делали вот эти индусские жрецы костры из книг Священного Писания. Поэтому, когда вот у нас в стране те же самые индусы, они говорят, что как-то их права здесь не соблюдаются, пусть они лучше посмотрят, что в Индии происходит с правами человека именно в области свободы совести, когда людей сажают только за то, что они обращают свою веру, и мусульман там сажают, и христиан. Кстати, там между христианами и мусульманами очень добрые отношения, потому что и те, и другие испытывают мощное гонение от язычников. И это сплотило эти две общины. А с другой стороны, вот заставляют всех детей, чтобы они штудировали эту Бхагавад-гиту. Конечно, сейчас вот правозащитные организации, такие как Совет христиан Индии и другие, они пытаются противостоять всему этому. Настоящее время полиция южноиндийского штата Андхра-Прадеша заключила в тюрьму 8 христианских проповедников, среди них священнослужители. Они до сих пор находятся в заключении. За проповедь Евангелия верующих хватают прямо на улицах фанатично настроенные индусы и сдают в полицейские участки. Ну, представьте себе, если бы у нас кришнаиты схватили бы на улицу, сдали бы в милицию, а там бы его держали бы или сразу в лагерь отправили. Ну, конечно, весь мир бы взорвался в гвале протеста. А вот то, что делают с христианами в Индии, почему-то правозащитные организации молчат. Так что не такие уж они милые пушистые, как может кому-то показаться. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, в притче о званых на пир было одно место пустое, и слуги позвали еще одного человека. Оказалось, он не в брачной одежде, его выкинули. Что значит это понятие «небрачная одежда»?
Брачная одежда – это чистая одежда, о которой говорится в Священном Писании, кстати, в Апокалипсисе, говорится, что Христос одевает искупленных своей кровью белоснежной одежды. То есть имеется в виду, что человек был приглашен в церковь, но он не воспринял таинство церкви. И он решил участвовать в мессианском пире, литургическом, скажем так, прямо не будучи крещенным, что совершенно недопустимо. Или, может быть, под таким человеком имеется в виду человек, который недостойно приступает к таинству. Он вошел в церковь, но вот мирские одежды сохраняются на нем. В каком смысле? То есть мирское поведение, мирской образ жизни. Вот все это человек не жил в себе. Все это на нем, вместо того, чтобы облечься во Христа, сочетаться со Христом, облечься во Христа, в Его праведность. Человек носится со своей ветошью прежней своей греховной жизни. Такое бывает действительно, когда люди приходят в церковь из постсоветского общества, из постсоветской системы воспитания, и они привносят вот этот дух совдеповский в жизнь христианских общин. Даже некоторые становятся священнослужителями, и для них уже жизнь на приходе или в епархии – это некий коммерческий проект, который они должны реализовать. Такие менеджеры, которые вот к нам проникают. Но они чужие, они чужие. Они не наши. И рано или поздно они нас покинут. Я вот всегда вспоминаю церковь времен гонений. Конечно, я молодой человек, но я помню вот эти брежневские времена, когда хрущевские времена чуть застал, когда вот гоняли молодежь из храмов, когда священникам запрещали беседовать с верующими людьми. Но тогда вот очень стойкие были христиане. Посторонних не было в церкви, были только вот верующие. А посторонние шарахались от религии, потому что они считали, что это может их как-то дискредитировать и помешать их карьерному росту. А сейчас, вот, наоборот, карьеристы набежали. Конечно, будет какая-то реакция на все это. В 4, 5, 6 веке такой реакции было то, что люди массово уходили в монашество. это было протестное движение против того, что когда церковь легализовалась, а потом ее объявили при императоре Феодосии государственной религией, то в церковь просто ломанулись толпы язычников, и христианам стало душно в таких храмах, и они стали уходить в пустыни. Возникло вот это движение протестное монашеское. Точнее, монашество возникло раньше этого, но очень много людей именно из-за каких-то протестных таких чувств, они влились в это движение, они не хотели молиться в храмах, где стало душно от этих лицемеров, которые только ради карьерного роста они приходили в христианские общины. Поэтому под человеком, который одет не в брачную одежду, можно понимать самых разных людей. Универсальность евангельского текста заключается в том, что у святых отцов мы иногда находим несколько истолкований на один и тот же текст, и они не всегда совпадают. В этом богатство традиции. Это не противоречие, а именно богатство традиции. Вот такой вопрос серьезный я получил. Почему Господь попускает нам впадать в искушение и даже в грехи? Что можно ответить? Падения попускаются нам, чтобы мы начали вожделеть чистоту. И если это происходит, то есть мы начинаем более эффективно стремиться к праведности и чистоте, то на этом пути нас и ожидает исправление. Сказано: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Вот здесь апостол Петр говорит, что надо радоваться даже, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений. Но с другой стороны, братья и сестры, хотя Господь и посылает нам испытания, Он, Бог, никогда не является причиной того или иного греха. Сказано: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это послание Иакова, 1 глава, 13-14 стих. И здесь нет никакого противоречия. Для подлинно верующего человека и соблазн, да и само падение, есть залог того, что его духовный рост, восхождение будет более стремительным. От этого и рождается церковная вера в то, что, как учил Ава Евагрий, «не будь искушений, никто бы не спасся». Кто-то спросит: а где гарантия, что, упав, верующий захочет подняться и начать все сначала? Сказано: кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. Послание к Римлянам, 14 глава, 4 стих. То есть гарантом, то, что упав христианин подымется, является только Бог. Он, попуская, не разрешая, а именно попуская нам падать, даст и силы, чтобы мы могли бы восстановить и воссоздать потерянное духовное состояние. Поэтому апостол Петр и сказал: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». А Авва Сысой прямо говорит, что Бог попускает нам уходить от Него, впадать в какие-то грехи, но Бог это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. А вот что говорит преподобный Макарий Египетский. Он учит: «Предается человек врагам, то есть бесам, и искушениям для упражнения и обучения, как Иов многострадальный был в искусе, потому что злое, хотя не по доброму изволению, содействует доброму». Конец цитаты. То есть Бог силен вот любое зло обратить в добро и в благо для нас. Святитель Игнатий Брянчанинов писал: «Бог, попуская нам искушения и предавая нас дьяволу, не перестает промышлять о нас, наказывая, не перестает благодетельствовать нам». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, Бог истинно, и сами недостатки наши превращает в добродетели, когда мы, ужаснувшись собственного греха, поспешаем к его греху в противоположности, то есть к добродетели. Таким образом, любое злоключение, любой нравственный и моральный кризис, в котором мы погрязли, имеет в себе и предпосылки к его разрешению, и более того, может обеспечить нам и более высокий духовный рост. Иногда человеку приходится достигнуть самого дна, чтобы оттолкнуться и быстро подняться наверх. Сказано: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Это 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Таким образом, братья и сестры, величайшие духовные победы коренятся в кризисных ситуациях. И чем более серьезные испытания выпадают на нашу долю, тем более основания ожидать и духовных побед. Да и действительно задумаемся, когда мы произносим самые горячие молитвы перед Богом, когда мы даем обеты Богу, пламенные обеты, когда мы действительно принимаем жесткое решение больше не возвращаться к прежней жизни, именно тогда, когда Господь нам что-то попускает. Преподобный Паисий Святогорец учит нас, вот послушайте внимательно, интересная цитата: «Бог не попускает испытания, если из него не выйдет чего-то хорошего, видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет дьявола делать свое дело. Помните Ирода», продолжает Паисий Святогорец, «он убил 14 тысяч младенцев и пополнил небесное воинство 14 тысячами мучеников-ангелов». Далее Паисий пишет: «Ты где-нибудь видела мучеников-ангелов? Дьявол обломал себе зубы. Диоклетиан, жестоко мучая христиан, был сотрудником дьявола, но сам того не желая, он сделал, жестоко мучая христиан, благо Христовой Церкви, обогатив ее святыми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего не добился, только оставил нам в поклонение множество святых мощей и обогатил Церковь Христову». Ниже Паисий Святогорец пишет: «Потому что от искушений происходит немалая польза, не потому, что дьявол был бы когда-нибудь способен сделать добро. Нет, он зол. Он хочет разбить нам голову и бросает в нас камень. Но добрый Бог, продолжает Паисий Святогорец, ловит этот камень и вкладывает его нам в руку. А в ладошку другой руки он насыпает нам орешков, чтобы мы покололи их этим камнем и покушали». То есть Бог попускает искушение не для того, чтобы дьявол нас тиранил. Нет, Он позволяет ему искушать нас, чтобы таким образом мы сдавали экзамены на поступление в иную жизнь. И при втором Христовом пришествии не имели чрезмерных претензий. Что значит «не имели чрезмерных претензий»? То есть поняли бы, что если что-то и достигаем, то только милостью Божьей. Далее Паисий пишет: «Нам надо хорошенько понять, что мы воюем с самим дьяволом и будем воевать с ним, пока не уйдем из этой жизни. Пока человек жив, у него много работы, дабы сделать свою душу лучше. Пока он жив, у него есть право на сдачу духовных экзаменов. Если же человек умрет и получит двойку, то из списка экзаменов экзаменуемых он отчисляется. Пересдачи уже не бывает». Конец цитаты. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня вот по Евангелию Иоанна, так как-то Господь говорит, что Лазарь умер, и мы идем к нему, да? И Фома говорит, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Это ведь как-то что-то объясняется, ведь это же не просто так.
Нет, это связано было с тем, что иудеи уже искали убить Иисуса, и апостолы опасались, что если Господь Иисус пойдет в Иудею, даже ради Лазаря, то Иисуса убьют. И апостол сказал от лица других, и мы пойдем и умрем с ним. То есть не с Лазарем, а с Иисусом. То есть потому что они были уверены, что Господа Иисуса схватят иудеи. Они-то были в Галилее. Галилея – это более такое спокойное было место. А когда вот ради болящего Лазаря, умершего Лазаря, Господь решил идти в Иудею, вот здесь они взволновались. Поэтому здесь надо понять, что они говорят, пойдем и умрем с ним. То есть не с Лазарем, а с Иисусом. Если его будут хватать, будут казнить, то апостолы изъявили тогда вот желание погибнуть вместе со своим учителем. У нас еще телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем.
Вот мне хочется вот интересно знать, вот сейчас иудеи, они что, на голубом глазу считают, что должен прийти Мессия? Или как вот они лукавят несколько?
Ну, во-первых, давайте обратимся по этому вопросу к Священному Писанию. Потому что сказано, говорит ли кто, говорит как Слово Божие. Потому что если мы будем говорить от себя, то это будет глубоко субъективно, когда мы излагаем свое мнение, а кого интересует наше мнение. Вот смотрите, послание к римлянам, глава 11. Здесь есть такие слова, это 8 стих. «Как написано, Бог дал им дух усыпления». Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. То есть Бог навел на них дух усыпления, чтобы они не поняли, что Иисус из Назарета – это истинный Мессия. Кажется, а для чего это надо? И ниже Павел объясняет, 11 глава, и, точнее, извините, да, 11 глава, 11-12 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Вот здесь совсем очевидно, что апостол Павел напоминает послание к римлянам, 11 глава. Он говорит, что через их падение спасение многим. Это действительно так. Давайте вспомним, что когда Иисус Христос посылал апостолов на проповедь, он говорил, к язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. А когда хананеянка попросила помочь, Христос отказался ей помочь. Он сказал, что плохо взять хлеб у детей и бросить псам. Но она проявила смирение, эта хананеянка. А вот когда дух усыпления подействовал на иудеев, и они не приняли Христа как Мессию, тогда Христос как бы меняет парадигму всей проповеди, в смысле ее направленности. И перед Вознесением он уже говорит, идите проповедуйте всем народам. Ведь парадокс, как говорят святые отцы, заключается в том, что если бы евреи приняли Иисуса как Мессию, то это был бы конец света, Армагеддон и страшный суд. Потому что Бог уже установил, что когда они примут Христа как Мессию, тогда будет конец света. И об этом древние пророки говорили, в частности, у пророка Захарии есть недвусмысленные слова, у других пророков на эту тему. И они примут Иисуса из Назарета как Мессию, но это будут последние времена, когда с неба сойдут два верных Божьих свидетеля, пророк Енох и пророк Илья. Вот Илья, он будет проповедовать евреям, и он обратит их сердца к Богу. Об этом мы с вами можем прочитать в книге пророка Малахии. В самом конце этой книги, это 4 глава, 5-6 стих здесь сказано: «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Когда мы говорим о евреях, вот в их теперешнем состоянии, здесь возникает некая двойственность. Вот если кто-то скажет, что они враги, он не все сказал. Он должен добавить, что они еще и возлюбленные Божьи. Это парадокс. А если кто-то скажет, что они возлюбленные Божьи, он не все сказал. Надо сказать, что они и враги. Ни об одном народе так не сказано. Я вот прочитаю вам этот текст, а вы запомните, где это написано. Это послание к римлянам, 11 глава, 28 стих. Апостол Павел, первоверховный апостол Павел, пишет: «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов». Ради каких отцов? Ради Авраама, Исаака, Иакова. Тех отцов, которым Господь клялся, сам собой он клялся, например, Аврааму, что он никогда не оставит этот народ. Поэтому все, что с ним происходит, как Феофан Затворник говорит, не думайте, что это само по себе так все произошло. Это является частью божественного плана домостроительства, спасения всего рода человеческого, не только еврейского народа, но и всего рода человеческого. И Господь использует то усыпление, которое он дает евреям, для того, чтобы спасение пришло и ко многим другим народам.
О Пресвятейший Чистый, Преблагословенный, славный Владыка наши, Богородице и Преснодеве Марии.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. скажите, батюшка, скажите, вот из Марии Магдалины изгнал Господь 7 бесов, из других женщин тоже изгонял бесов. А что делать сейчас современную женщину, в которой бесы есть? Благодарю вас.
Вот здесь надо немножко разобраться. Во-первых, не забывайте того, что мир Ветхого Завета и мир Нового Завета – это как две разных планеты. Я поясню, почему. Вот мир Ветхого Завета – это была оккупированная дьяволом территория. Когда наши прародители Адам и Ева поверили змею, дьяволу больше, чем Творцу Вселенной, то зло стало легитимным в этом мире, понимаете? И оно стало господствовать, и действительно насильственным путем бесы могли входить в людей, действовать и открыто проявлять себя, и как бы человеческая воля, она здесь уже мало что могла изменить, только отдельные избранники Божии, они могли как-то этому противостоять. Ну, достаточно вспомнить языческие культы, которые наполняли всю планету с этими чудовищными человеческими жертвами, приношениями, которые совершались не только у диких племен, но и древние греки совершали жертвоприношения, и в римской истории мы находим примеры тому. Но вот когда Христос умирает на кресте, вот он говорит, свершилось, вот это начало как раз новозаветного царства благодати. Как сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И вот что же свершилось, когда вот Христос на Голгофском кресте, он произносит эти таинственные слова. Он говорит, свершилось. А вот что свершилось. Это описано в книге Откровения Иоанна Богослова. Вот этот текст. Это 20 глава с 1 стиха и ниже. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который есть дьявола сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет». Вот что свершилось. Под этим ангелом святые отцы истолковывают, что это Христос, который сходит с небес на землю, и он сковывает дьявола. Вот это произошло именно на Голгофском кресте. Он сковал сатану, змеи древнего, и заключил его в бездну на 1000 лет. И вот это благодатное тысячелетие, оно продолжается до сих пор. Это тысячелетие Христово. И оно окончится только, когда на малое время Христос освободит силы зла. Это будет во дни Антихриста, 3,5 года. Вот тогда они смогут насильствовать, входить в людей. Там табунами бесы будут бегать в сознании нашей молодежи. И женщины пострадают, и мужчины. Поэтому вот наше время, оно не такое, как вот то время. Потому что сейчас мы живем во время благодати. Вот это надо оценить. Но то время, оно приближается. Поэтому о последних временах сказано, что в последнее время люди будут наглы, злоречивы, родителям непокорны. А когда вот воцарится Антихрист, вернется вот такой формат бытия, когда зло было легитимно, совершенно легитимно. Ведь Адам и Ева – это были правители на этой земле. Когда Бог создал человека, он сказал, господствуй, владычествуй. А поклонившись дьяволу, человек как бы передал вот все свои права ему. И он здесь насильствовал, действовал как хотел. И много бесноватых было. Сейчас ситуация, конечно, она резко другая. Потому что сейчас царство благодати. И мы должны это помнить, осознавать, дорожить. Сейчас зло сковано, ограничено, он в бездне заключен. Посмотрите на православные иконы, где изображается вот воскресение Христово. Там как раз показано, что дьявол связанный в преисподней, а Христос выводит из ада души спасенных людей. И мы должны очень дорожить этим временем. потому что когда наступят тяжелые времена, мы не услышим ни Слова Божия, как у пророка Амоса сказано, будут ходить от моря до моря, искать Слово Господне, и не найдут его. Включите свой приемник, вместо радио Радонеж какая-нибудь Кришналока или что-то еще в этом роде. Пойдете в книжный магазин, а там и Библию не найдете. Вот это будут тяжелые времена. Поэтому не путайте вот те дни, когда Господь еще не совершил свой крестный подвиг, вот с тем временем, которое начинается после вот этих слов, совершилось. То, что свершилось на Голгофском кресте, радикально изменило мир, и теперь планета живет в другом формате. Разве не чудо? Вы смотрите, жертвоприношения во всем мире прекращены после жертвы Христа. У иудеев храм разрушен, они не могут совершать жертвоприношения. А в индийских, китайских культах, везде, даже у язычников все это прекратилось. Даже у тех, которые не приняли христианство, у них прекратили жертвоприношения. Разве это не чудо? Это сейчас какие-то такие отщепенцы, они могут там взять там кошку замучить или какого-нибудь бомжа поймать и трусливо зарезать его. А в целом, в общем-то, вот жертва Христа, она остановила вот то зверство, которое царило в языческом мире. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, здравствуйте, благословите рабу Божию Елену задать вопрос.
Господь благословит.
Батюшка, вот в нашем храме служатся две литургии на одном престоле. Возможно ли это? Первая литургия в 7 утра, вторая в 10 часов. И сказал священник, что благословил, ну, владыка. А нет там приставного престола.
Ну, я думаю, что это, наверное, на разных антименциях тогда слушаться. Не может так быть, чтобы без приставного престола две литургии на одном престоле. Такое только у католиков бывает. Скорее всего, наверное, есть антименс для предела. Предел еще не построен, поэтому у меня антименсы. Здесь вот как бы ради экономии могут совершать вот такое служение. Потом я вам все-таки даю совет, братья и сестры. То есть такие вопросы у вас возникают по поводу храмов, куда вы ходите, то лучше подходить просто к отцу-настоятелю и спрашивать у него. И то, что он ответит, как бы этим ограничиваться. То есть не пытаться на радио Радонеж взваливать какие-то вот канонические проблемы, которые... Они должны разрешаться приходской жизнью прежде всего, потому что мы не обладаем здесь в радиостанции правом суда вынести какое-то определение, вот это не так, вот это не так. Это было бы слишком дерзко с нашей стороны. Поэтому здесь действительно надо выяснить, есть ли благословение в священначале, там, на одном антименсе или на двух антименсах служится, потому что тут могут быть такие детали, о которых вы даже не догадываетесь. У нас вопрос, что ожидает человека сразу после смерти в первый, второй, третий и девятый день? В 48-м псалме описывается момент смерти, сходный, очень сходный с описанием вот того, что мы видим в сказании о блаженной Матроне. Это Псалом 48, стих 6. «Во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружат меня». Что такое «во дни бедствия»? В день смерти. И после смерти наши грехи окружат нас. А как это беззаконие путей наших могут окружить нас? Это имеется в виду, душа выходит из тела, и она оказывается в окружении бесов, потому что у каждого греха есть свой бес-покровитель. Каждый грех имеет как бы своего, в кавычках, ангела-хранителя, то есть беса. В 39-м псалме псалмопевец восклицает: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу». То есть страшно на них смотреть. «Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Тут прямо говорит, что сердце оставило меня. То есть описывается как момент смерти. Это Псалом 39, 13 стих. «Сердце остановилось, человек видит воочию свои грехи, зрелище ужасное». Вот эти бесы, и человек не может даже смотреть на них. Известно из предания, что Пресвятая Дева Мария, готовясь к своему успению, она молила своего сына, чтобы в момент отхода от этого мира ей не видеть бы злых демонов. И Сын Божий сам пришел за ее блаженной душой. Первые 3 дня по церковному учению душа проводит на земле, вблизи тех мест, которые особенно были дороги ей. Ну, я обычно в этом случае говорю своим прихожанам, и когда вы по радио спрашиваете, что делать в течение этих первых 3 дней, нечего болтаться рядом со своим гробом. Отправляйтесь прямо в Иерусалим, совершенно бесплатно, без визы, и вот 3 дня после смерти проведите у гроба Господня в молитве. А что вы будете болтаться там? Вас все равно никто не услышит, не поймет. Преподобный Макарий Александрийский пишет: «Ибо в продолжение 2 дней позволяется душе вместе с находящимися при ней ангелами ходить по земле, где она хочет». Этот Макарий Александрийский пишет. «А посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит 2 дня, как птица, ища гнезда себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду». То есть добродетельная душа, она в храме, там святые места посещает. Я думаю, что вы сможете и в Дивеево побывать сразу. Видите, преподобный Макарий Александрийский пишет, что душа куда захочет, туда и понесется. Вы сможете в Почаеве побывать, где, может быть, ни разу не были. И, конечно же, на Святой Земле. Преподобный Макарий Александрийский учил о важности церковного отпевания. То есть то, что происходит на 3-й день. Он пишет: «Когда в 3-й день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что славословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней, в душе, рождается благая надежда. В 3-й день же тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражании его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих». Конец цитаты. Но более важно заказывать поминовение усопших за проскомидии на литургии. Вот это очень важно, надо запомнить. Конечно, и отпевание – это очень важный момент. Я имею в виду, поминовение на литургии – это более значимо, чем ваши молитвы за усопших. Вынутые на проскомидии частицы за живого человека или за усопшего на херувимской переносятся жертвенника на престол, и по совершении причастия верных частицы ссыпаются с дискоса в потир с кровью и телом Христом, и таким образом омываются кровью Христовой, что имеет огромное значение, особенно для усопшей души. Святитель Григорий Великий, папа римский, двоеслов, учил: «Должно знать, что святая жертва приносит пользу только тем умершим, которые в здешней жизни заслужили, чтобы по смерти помогали им добрые дела, совершаемые за них другими. Между тем, всегда должно так размышлять, что безопаснее делать добро самому еще при жизни, нежели надеяться делать его через других по смерти. Блажение отойти из всего мира свободным, нежели искать свободы, когда свяжут. Посему, чем яснее видим истощение настоящего века, тем более должны презирать его всей душою, делать ежедневное жертвоприношение слез Богу, приносить каждый день жертву тела и крови Христовых». Конец цитаты. Вот здесь немножко непонятно. Папа Григорий Двоеслов, он говорит, что душа как бы может уповать на добрые дела других людей. Вот что это имеется в виду? Это имеется в виду, что после нашей смерти остается то влияние, хорошее или плохое, которое мы оказали на людей. И опосредственно от того, как вот это влияние реализуется, о судьбах людей, на которых мы повлияли, конечно же, прежде всего, это наши дети, которых мы воспитываем. А от этого зависит и наша судьба. Но Папа Григорий говорит, что лучше, конечно, пока ты жив, делать много праведных поступков для того, чтобы твое покаяние имело плод совершенный. С 3 по 9 день душа возносится для поклонения Богу и знакомства с красотами рая. Сказано, это 3 книга Ездры. «Нам уготовано жилище здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы». Это 3 Ездры, 7 глава, 51 по 55 стих. Вот здесь говорится о том, что будет показан рай всем тем людям, вот, которые вот после 3 до 9 дня, они будут во власти этих ангелов. И многие, увидев рай, и, как отцы говорят, даже они увидят то место, которое было для них приготовлено в раю, они туда не войдут, а пойдут в ад. А ад – это точно место, которое не для нас приготовлено. Ведь Господь говорит, идите в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Там же не сказано, и вам уготовано. Нам рай уготован. Но люди увидят рай, плод древа райского, но не смогут вкусить этого плода и не смогут туда войти, потому что уподобляются бесам. То есть, когда грех господствует над человеком, человек отождествляется со своим собственным грехом. А так как у каждого греха есть свой покровитель бес, он и требует, чтобы его принадлежало ему. Вот эти мытники. С 9 по 40 день душа проходит мытарство, после которых наступает время частного суда. То есть выносится приговор предварительный. После суда душа отправляется в то место, где она пребывает до второго пришествия Христова, до страшного суда, окончательного суда, в преддверии блаженства или в преддверии мучений, так как, будучи отделенной от тела, душа не имеет полноты бытия. Вот об этом мы неоднократно говорили, что действительно душа, она не имеет полноты бытия, когда отделяется от тела, потому что человек – это не есть только душа. И человек не есть только тело. Человек – это именно дух, душа и тело. Вот это настоящий человек. И когда душа выходит из тела, то тело начинает разлагаться. А когда душа находится в теле, она сообщает телу возможность существовать, жить. А в той жизни вечной будет все наоборот. Душа выходит из тела, когда человек умирает, тело разлагается, возвращается в состояние предсуществования, то есть становится прахом, из которого Бог создал человека. А душа в неком таком непроявленном состоянии. Да, она страдает, но нет полноты страдания. Да, она блаженствует, но нет полноты блаженства. Об этом написано и в православной исповедной вере, об этом отцы писали многие. В каждой догматической православной системе мы это можем найти. И вот когда воскреснет наше тело, здесь все будет зеркально наоборот. Воскресшее тело сообщит душе полноту бытия. Тело воскреснет, и душа вернется в это тело, но оно будет, конечно, немножко уже не то. Тело, телеса грешников, они почернеют. Мы с вами прочитали в 3 Ездры. То есть внешне будут отличаться на страшном суде спасенные от неспасенных. То есть почернеют те, которые они не обрели спасения в этой земной жизни. А те, которые обретут спасение, они получат и полноту блаженства, и полноту бытия, и будут наслаждаться именно в теле, как один из пророков сказал. Не другой, а я сам своими глазами увижу. Увижу. Сам я. Не другой, а я. Эти сторонники реинкарнации, они говорят, там, другое тело, а Библию учить нет. Не кто-то другой там, а именно я сам. И мы, конечно же, должны понять, вот эта земная жизнь, сколько мы живем там, 50 лет, 60 лет, 20 лет, она дана для того, чтобы мы определились в добре или во зле. Вот как мы не будем стараться, мы не можем спасти наше тело в этой жизни. Оно точно погибнет, оно точно умрет, об этом мы знаем. В этой жизни мы спасаем душу, а наше тело спасается в день воскресения. Почему оно спасается в день воскресения? Потому что оно облекается в бессмертие. Воскресенье. Но если воскресение нашего тела будет в осуждение, то это воскресение в смерть. А если наше воскресение будет в жизнь вечную, то это воскресение в жизнь, а не в смерть. Потому что муки в аду, их трудно назвать жизнью в таком вот библейском понимании этого слова, в евангельском, где говорится, что Христос принес жизнь и жизнь с избытком. А грешники вкусят такую ужасную жизнь, в кавычках, что она называется смертью вечной. Идите в огонь вечный, уготованный дьяволом и ангелом его. Но мы касались раньше этих вопросов. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Может быть, новый какой-то вопрос? Алло.
Алло.
Да-да, говорите.
Олег, отец, добрый вечер. Благословите раба Божий Георгий.
Господь благословит.
Вы знаете, мне относительно принятия Христовых тайн хочу вас посоветоваться. Ну, подает ли Господь благодать свою, если, допустим, ты при исповеди, ну, не сказал что-то, допустим, ну, я думаю, не смертный грех.
Я понял ваш вопрос. На исповеди надо говорить все. Но имеется в виду не детали. Вы можете обобщить. Вот детали, они не имеются в виду. Поэтому, если вы говорите, там, согрешил я там делом, словом, помышлением. Конечно, если дела конкретные какие-то, которые связаны с нарушением Божьих заповедей, здесь надо обязательно сказать, что вы нарушили там... пятую заповедь, там, седьмую заповедь, восьмую и так далее. Это совершенно необходимо сделать. Но когда вы говорите вот о незначительных таких прегрешениях, вот значимо прегрешение или нет, это не вам решать. Это должен решать человек, который вас исповедует. Потому что на самом-то деле крупные грехи, они создаются из того, что внешне может выглядеть как мелкие какие-то грехи. Но в нашей церковной практике вот так называемые мелкие грехи, они называются прилоги. То есть, если человек совершает эти грехи-прилоги, то он впадет в более крупные грехи. И Христос обращает на это внимание в Нагорной проповеди, когда он говорит, что прелюбодей – это не тот, кто там переспал с женщиной, а даже тот, кто посмотрел с вожделением. Убийца – это не тот, кто взял, вот, убил человека, пролил его кровь. А и тот, кто гневается на брата своего, уже человека-убийца. То есть Христос скрывает значимость вот этих мелких, в кавычках, мелких проступков, потому что из них рождаются чудовищные преступления. Поэтому ваша задача на исповеди, при возможности обобщения каких-то ваших дурных склонностей, но все-таки какие-то подробности явить священнику, особенно если он будет вас расспрашивать. И здесь утаивание греха на исповеди – это тоже грех. Это грех. И грех, в котором надо исповедоваться. Этот грех, он известен церкви. Утаивание грехов на исповеди. Это может означать оскорбление священника, недоверие пастырю. Это тяжелый грех. Потом это может быть из гордости. Человек думает, а как на меня священник будет смотреть, если я ему расскажу о всех своих грехах? Вот это гордыня. Напротив, священник, любой священник вам это подтвердит, если он видит, что человек искренне исповедуется, он проникает с уважением к этому человеку, потому что он видит, что он ему доверяет. И напротив, когда священник чувствует, что человек что-то скрывает все время, священник чувствует, что этот человек не воспринимает его как пастыря, а вот говорит то, что считает возможным, а остальное все скрывает. Поэтому здесь надо думать-то не о том, как священник посмотрит, а как Господь взирает на ваше состояние теперешнее. Поэтому и сказано в Писании, прими священника прими пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. А перефразировать мы можем: прими священника во имя священника, получишь награду священника. Поэтому, когда будете стоять на исповеди, вы стойте не как перед священником, а как перед Христом. Ведь батюшка произносит слова: «Се Христос незримо стоит, приемле исповедание твое». Не усрамися, не убойся. И если, услышав эти слова, вы проявляете ложный стыд, то он, конечно, бесовского происхождения, и совершенно необходимо исповедоваться в этом, как в грехе. Как обычно, я спрашиваю ваших молитв за то служение Евхаристии, слово, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!